Глава 12. Такие кошмары ему еще не снились. Сначала он оказался на улице Халла, по которым ходил бесчетно в далеком уже детстве и юности. Вот он миновал старую школу, вот прошел мимо маленького универсама, где покупал жвачку и крем-соду. Вот частные дома, Дикерсоны, Покаски, Мюрры, Бойды, Верноны. А внутри никого, и снаружи никого. Городок обезлюдил, мертвая тишина, даже океана не слышно. А в Халле в любом месте ты всегда слышал океан. Это было страшно. Город без жителей. Присев на волнолом, тянувшийся параллельно Оушен-авеню, он обшаривал взглядом пустынный пляж и ждал, но никто так и не появился. Он понял, все умерли. Давно на том свете, и сам он призрак, вернувшийся в этот город-призрак. Нет города, и его здесь нет, как нет самого понятия «здесь». А потом он очутился в огромном мраморном зале, где было полно народу, а еще больничные каталки и красные мешочки для переливания крови, и сразу как-то стало лучше. Где бы он сейчас ни находился, он был не один. Мимо него прошли дети, два мальчика и девочка, все трое в больничных халатиках. Испуганная девочка, вцепившись в своих братьев, сказала: «Она здесь, она нас найдет». К нему наклонился Эндрю Леддис и дал ему прикурить со словами: «Дружище, ты на меня не в обиде?» Это был мрачный образец человеческой расы. Перекрученное тело, вытянутая голова с выпирающим подбородком, которому следовало бы быть вдвое короче. Неровные зубы, отдельные пучки белесых волос на розоватом покрытом коростой черепе. Но Тедди все равно ему обрадовался. Это был единственный знакомый ему человек в зале.
«У меня припасена бутылочка», — Лэдис подмигнул ему, — «на тот случай, если ты захочешь кутнуть».
Он похлопал Тедди по спине, после чего превратился в Чака, что было в порядке вещей.
«Нам надо идти», — сказал Чак. «Часы тикают, дружище!»
На что Тедди сказал: «Мой родной город вымер. Ни одной живой души». И тут же сорвался с места, так как через бальный зал с криком неслась Рэйчел Соланда, вооруженная тесаком. Пока Тедди бежал, она успела зарубить троих детей. Тесак взмывал и падал, взмывал и падал. Он же стал как вкопанный, завороженный этой картиной, понимая, что сделать ничего нельзя. Дети погибли. Рэйчел подняла на него глаза. Ее лицо и шея были забрызганы кровью.
«Мне нужна твоя помощь», — сказала она.
«Что?» — он замешкался. «Это грозит мне неприятностями».
«Если ты мне поможешь, я стану твоей женой, Долорес. Она к тебе вернется».
«Да, конечно», — ответил он и бросился ей на помощь. Каким-то образом они вдвоем подняли сразу всех детей и вынесли их через заднюю дверь во двор и дальше к самому озеру. Нет, они не бросили их в воду. Они нежно положили их на поверхность, и те пошли ко дну. Один из мальчиков несколько раз отчаянно взмахнул рукой, но Рэйчел успокоила Тедди.
«Ничего, он не умеет плавать».
Они стояли на берегу и смотрели, как мальчик идет на дно. Рэйчел обняла Тедди за талию и сказала:
Ты будешь моим Джимом, а я твоей Долорес. Мы сделаем новых детей.
Какое мудрое решение. Тедди даже удивился, как он сам до этого не додумался. Он последовал за ней в Эшклифф. По дороге к ним присоединился Чак, и они втроем вошли в коридор длиной в целую милю.
«Она ведет меня к Долорес»,
— объяснил он Чаку.
«Я возвращаюсь домой, дружище».
«Здорово», — сказал Чак. «Рад за тебя. А мне с этого острова уже не вырваться».
«Не вырваться?»
«Нет. Но это ничего, босс, ничего страшного. Мое место здесь, здесь мой дом».
«А мой дом там, где Рэйчел».
«В смысле, Долорес?»
«Ну да. А я что сказал?»
«Ты сказал Рэйчел».
«Да? Извини.
Ты и правда считаешь, что твой дом здесь?»
Чак кивнул.
«Я здесь с самого начала и никуда отсюда не уеду. Да ты посмотри на мои руки, босс!»
Тедди посмотрел, руки как руки, о чем он ему и сказал, но Чак помотал головой.
«Они неправильные. Иногда мои пальцы становятся мышами».
«Ну, тогда я за тебя рад, что ты дома».
«Спасибо, босс».
Чак похлопал его по спине и превратился в Коули. Рэйчел же оказалась далеко впереди, и Тедди ускорил шаг, а Коули сказал:
«Вы не можете любить женщину, которая убила своих детей».
«Могу».
Тедди пошел еще быстрее.
«Вы ничего не понимаете».
«Да?»
Коули, даже не переставляя ноги, держался рядом с Тедди. Он как бы скользил по земле.
«И чего же я не понимаю?»
«В этом кошмарном мире один я не выживу. Нет-нет, только с ней, с моей Долорес».
«Ее зовут Рэйчел?»
«Я знаю. Но мы договорились. Она будет моей Долорес, а я ее Джимом. Это хороший уговор».
«Ой-ой»,
— произнес Коули. Трое детей, насквозь мокрые, с дикими криками бежали по коридору им навстречу.
«Какая еще мать способна на такое?»
— риторически спросил Коули. Меж тем дети промчались мимо них, и тут то ли в воздухе что-то изменилось, то ли еще что. Но дальше, как эти трое не старались, они бежали на месте.
«Убить собственных детей!» — воскликнул Коули.
«Она не хотела», — возразил ему Тедди. «Ей просто стало страшно».
«Как мне?»
— сиронизировал Коули, только это был уже не Коули, а Питер Брин, пациент, который всего боялся.
«Ей стало страшно, и поэтому она убила своих детей. То есть к ней не может быть никаких претензий?»
«Нет. В смысле, да. Питер, ты мне не нравишься».
«И что вы в связи с этим собираетесь делать?»
Тедди приставил к его виску дуло табельного пистолета.
«Тебе сказать, сколько людей я отправил на тот свет?»
По лицу Тедди текли слезы.
«Не надо!» — взмолился Питер. — «Прошу вас!»
Тедди нажал на спуск и увидел, как пуля вылетает из головы с другой стороны. И тут дети, наблюдавшие за экзекуцией, заголосили как ненормальные, а Питер Брин сказал:
«Черт!»
Он приткнулся к стене, закрыв ладонью входное отверстие.
«На глазах у детей!»
И в эту секунду из темноты раздался крик. Ее крик. Она приближалась по коридору. Она бежала за ними во все лопатки.
«Ты нас спасешь?»
Девочка обращалась к Тедди. Я не твой папа. Это не мой дом.
Я буду называть тебя папой.
Ну, хорошо. Он вздохнул и взял ее за руку. Они шли по скалам, возвышавшимся над островом проклятых, а потом оказались на кладбище, и Тедди вдруг нашел батон хлеба и ореховое масло и джем и сделал всем детям бутерброды в мавзолее. Девочка, сидевшая у него на коленях, была совершенно счастлива, и когда она съела свой бутерброд, он вывел ее из мавзолея и показал ей надгробную плиту своего отца и своей матери, и свою собственную. Эдвард Дэниелс, моряк-неудачник, 1920-1957.
«Почему ты моряк-неудачник?» — спросила его девочка.
«Я боюсь воды».
«Я тоже. Получается, что мы друзья, да?»
«Пожалуй, что так».
«Ты умер, раз у тебя есть этот... как его?»
«Надгробная плита».
«Вот-вот».
«Значит, умер. Я не встретил никого в своем родном городе».
«Я тоже умерла».
«Я знаю, мне очень жаль».
«Ты ее не оставил».
«Что я мог сделать? Пока я добежал, она уже вас всех... сама знаешь».
«Ой».
«Что?»
«Вот она опять идет».
И действительно, Рэйчел шла по кладбищу мимо надгробной плиты, которую Тедди случайно повалил во время урагана. Она не спешила, невероятно красивая, с мокрыми от дождя волосами. Она волокла по земле топор, сменивший тесак, и обратилась к нему без предисловий.
«Они мои, Тедди!»
«Я знаю», — ответил он, — «но я не могу отдать их тебе».
«На этот раз все будет иначе».
«Это как же?»
«Я в порядке. С головой у меня все нормально. Я помню про свои обязанности».
Он заплакал. «Я так тебя люблю».
«Я тоже тебя люблю, малыш».
Она приблизилась и начала его целовать по-настоящему, запустив язычок ему в рот и зажав лицо в руках. Из горла вырывался тихий стон, а ее поцелуи становились все более глубокими, как и его любовь к ней.
«А теперь отдай мне девочку», — сказала она.
Он выполнил ее требования. Одной рукой она взяла девочку, а другой взвалила на плечо топор.
«Я быстро», — сказала она. «Подождешь?»
«Конечно», — сказал он. Он помахал девочке. Разумеется, она ничего не понимает. Все делается ради ее же блага. Он-то это знал. Иногда взрослым необходимо принимать за еще не соображающих детей трудное решение. Он продолжал махать ей рукой, но девочка ему не отвечала, увлекаемая матерью в сторону мавзолея. Просто смотрела на Тедди глазами, которых уже не было надежды на спасение, а только покорность судьбе и жертвенность. И губы ее были вымазаны джемом и ореховым маслом. «Господи!» Тедди сел рывком. По щекам текли слезы. У него было такое чувство, будто он заставил себя проснуться, вырвал свой мозг из подсознания, чтобы только оборвать этот кошмар. А тот упрямо поджидал его, держа двери нараспашку. «Надо лишь закрыть глаза и упасть головой на подушку, и он снова провалится в сон».
«Как вы себя чувствуете, пристав?»
Он заморгал, всматриваясь в темноту. «Кто это?» Коули включил ночничок, стоявший рядом со стулом в углу комнаты.
«Простите, я не хотел вас напугать».
Тедди поудобнее сел на кровати. «Давно я здесь?» На лице Коули появилась виноватая улыбка.
«Пилюли оказались сильнее, чем я думал. Вы проспали 4 часа».
«Черт!» Тедди протер глаза тыльной стороной ладоней.
«Вам снились кошмары, пристав, тяжелые кошмары».
«Я нахожусь в психушке на острове, где бушует ураган».
«Туше», — сказал Коули. «После моего приезда сюда прошел месяц, прежде чем я нормально выспался. Кто такая Долорес?»
«Что?» Тедди спустил ноги на пол.
«Вы все время повторяли это имя».
«У меня пересохло во рту». Коули с пониманием кивнул, развернулся на стуле и, взяв со столика стакан воды, протянул его Тедди.
«Побочный эффект, надо полагать. Держите».
Он опорожнил стакан в несколько глотков.
«Как голова?»
Тедди вспомнил, как он оказался в этой комнате и попробовал оценить свое нынешнее состояние. Видит все отчетливо. Никаких кнопок в голове. Есть легкая тошнота, но это терпимо. Слегка побаливает правая сторона лица, как будто там синяк. Впрочем, давешний. «Я в порядке», — сказал он. «Мощные пилюли».
«Фирма веников не вяжет. Так кто такая Долорес?»
«Моя жена», — ответил он. «Она умерла. И, признаюсь, я до сих пор не могу с этим смириться. Что-то не так?»
«Все так, пристав. Мои искренние сочувствия. Она умерла внезапно?»
Тедди засмеялся, глядя ему в глаза.
«Что такое?»
«Я не горю желанием подвергнуться психоанализу, док». Коули скрестил вытянутые ноги и закурил.
«А я не пытаюсь промывать вам мозги, пристав. Хотите — верьте, хотите — нет. Но сегодня в палате Рэйчел что-то случилось, и дело не только в ней. Как ее терапевт, я бы пренебрег своими служебными обязанностями, если бы не спросил, какие демоны вас одолевают».
«А что, собственно, случилось в ее палате?» — спросил Тедди. «Я ей подыграл». Коули хмыкнул.
«Познай себя! Пристав, увольте! Вы хотите сказать, что если бы мы на время оставили вас наедине, то по возвращении застали бы вас одетыми?»
«Я офицер на страже закона, доктор. Вам может казаться все, что угодно».
«Ладно».
Коули примиряющим жестом поднял вверх руку.
«Как скажете».
«Так и скажу». Откинувшись на спинку стула, Коули молча курил, поглядывая на Тедди, а где-то бушевал ураган, проверял на прочность стены, вламывался в стрехи под крышей. А Коули все курил, не сводя с него глаз. И в конце концов Тедди сказал. «Она погибла во время пожара. Мне ее не хватает как... больше, чем кислорода, если бы я тонул». Он смотрел на главврача в упор. «Вы довольны?» Коули подался вперед, протянул ему сигарету и поднес зажигалку.
«Когда-то во Франции я любил женщину», — сказал он. «Только не говорите моей жене, окей?»
«Окей».
«Я любил ее, как любят...» «Неважно».
В его голосе прозвучала нотка удивления.
«Такую любовь ведь ни с чем не сравнивают, правда?»
Тедди помотал головой.
«Она... уникальный дар сама по себе!»
Коули провожал взглядом дымок от сигареты за пределы этой комнаты куда-то за океан. «Что вы делали во Франции?» Коули с улыбкой погрозил ему пальчиком. «Вопрос снимается.
Короче, как-то вечером она шла ко мне. Видимо, спешила. тот вечер в Париже накрапывал дождь. Она поскользнулась, и все.
Она что?
Поскользнулась.
И? Тедди вопросительно глядел на него.
И ничего. Она поскользнулась, упала ничком, ударилась головой. Умерла на месте. Можете себе представить? Сколько возможностей погибнуть на войне, да? А тут поскользнулась.
В его глазах была боль, даже после стольких лет, и отказ понимать, как он стал жертвой этой космической шутки.
Бывает, что я по 3 часа кряду не вспоминаю о ней.
Тихо продолжал Коули.
Бывает, что я целыми неделями не вспоминаю ее запах или взгляд, каким она меня одаривала, когда выяснялось, что мы сможем провести вместе ночь, или ее волосы, которыми она играла за чтением книги. Бывает...
Он загасил сигарету.
Я не знаю, куда отправилась ее душа. Может, есть такая дверца, которая открывается в момент смерти. И в эту дверцу ее душа улетела. Я завтра же помчусь в Париж, если мне скажут, что дверца еще откроется, и отправлюсь за ней следом.
Как ее звали?
Мари.
Вместе с этим словом из Коули словно ушла часть энергии. Тедди затянулся и не спеша выпустил облачко дыма. «Долорес во сне постоянно металась», — завел он свою песню. «И через раз заезжала пятерней мне в лицо, кроме шуток, бац, прямо по носу. Я убирал ее руку, порой довольно грубо. Ты сладко спишь, и вдруг на тебе, получай. Спасибо, дорогая». Но бывало, я ее руку не трогал. Целовал, нюхал, все такое. Вдыхал ее запахи. Я бы продал душу дьяволу, док, чтобы только эта рука снова лежала на моем лице. Дрожали стены, ночь сотрясалась от ураганного ветра. Коули смотрел на Тедди так, как взрослые поглядывают на детей, играющих на оживленном перекрестке.
«В своем деле я кое-что понимаю, пристав. Да, эгоист. Мой IQ зашкаливает. Я с детства читаю людей, как никто. Один вопрос. Не хотелось бы вас обидеть. Так вот, вы склонны к суициду?
Хорошо, что вы не хотите меня обидеть.
Так как, посещают мысли?
Да, признался Тедди. Вот почему я больше не пью, доктор.
Потому что, знаете,
если бы пил, то давно бы уже выстрелил себе в рот.
Коули кивнул.
По крайней мере, вы живете без иллюзий.
Это точно.
Перед отъездом я могу вам дать кое-какие фамилии. Классные специалисты. Они могли бы вам помочь.
Тедди помотал головой.
Федеральные приставы не обращаются к специалистам по душевным болезням, уж извините. А если у меня поедет крыша, меня отправят на пенсию.
«Окей, окей, нет вопросов. Но знаете что?»
Тедди ждал, глядя на главврача.
«Если и дальше все пойдет своим ходом, то это уже не вопрос «если», а вопрос «когда».
Вы не можете этого знать?»
«Я знаю. Поверьте мне, я специализируюсь на душевных травмах, вызванных горем и самоедстве, связанным с чувством вины. Я сам страдаю этими комплексами, потому их и изучаю. Я видел, какими глазами вы смотрели на Рэйчел Соланда несколько часов назад. Так смотрит человек, желающий умереть. Ваш босс из главного офиса сказал мне, что из всех агентов его подчинения у вас больше всего наград, что вашими боевыми медалями можно было бы набить полную шкатулку.
Тедди просто повел плечом.
Он сказал, что вы воевали в Арденнах и освобождали Дахау.
В ответ тот же жест.
А потом погибает ваша жена. Сколько насилия, по-вашему, способен вынести человек, прежде чем окончательно сломаться?
Не знаю, док. Сам иногда задаю себе этот вопрос. Коули придвинулся ближе и положил руку ему на колено.
Возьмите списочек с фамилиями перед отъездом, окей? Я бы хотел через 5 лет, сидя на этом месте, не без основания полагать, что где-то там вы живы и здоровы.
Тедди посмотрел на руку, лежащую у него на колени, потом Коули в лицо. «Я тоже», — тихо произнес он.